В эфире информационно-музыкальный канал «Невское утро».
Доброе утро, друзья! Вас приветствует ведущая Галина Пискун и звукорежиссер Алексей Худяков. 9:13, и мы начинаем четвертую, заключительную часть выпуска информационно-музыкальной программы «Невское утро». Начнем мы, как обычно, с сообщения о погоде и музыке, а затем мы с известным петербургским краеведом Алексеем Ерофеевым отправимся в Петроградский район и расскажем об истории названия Съежинской улицы. Пролегает она, напомню, от Большого проспекта до Кронверского проспекта. Далее время гостей, и сегодня мы побеседуем с руководителем проекта «Память» благотворительного фонда «Поступок» Алевтиной Анатольевной Нарваткиной. Основная задача проекта – это поиск информации об участниках Великой Отечественной войны, пропавших без вести и попавших в плен. Свои вопросы нашей гости вы можете задавать по телефону 346-3061 во время разговора или же оставить сообщение на мессенджер WhatsApp плюс 7 921 982 86 56. Таковы наши планы уже до конца программы, а сейчас о погоде.
Радио России, Санкт-Петербург. Погода.
Сейчас в нашем городе плюс 19. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба. Ветер юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Влажность воздуха составляет 68%. В эти минуты в Петербурге плюс 19. А нашу музыкальную программу продолжает Людмила Сенчина.
Меня приглашают огни. «Невское утро».
Занимательная топонимика.
Доброе утро! Мы с известным петербургским краеведом Алексеем Ерофеевым продолжаем экскурсию по нашему любимому городу. Нам в редакцию пришло письмо от нашей постоянной и преданной слушательницы Галины Павловны Шелемовой. Она попросила рассказать об истории Съежинской улицы, которая, напомню, соединяет Большой и Кронверский проспекты Петроградской стороны. Галина Павловна пишет, что родилась в доме номер 13 по Съежинской улице и провела здесь всю блокаду. Я процитирую небольшой фрагмент из ее письма. Это старинная улица, но у дома номер 23 она раздваивается. Налево продолжается, а направо превращается в татарский переулок. В этом переулке до сих пор находится детский сад. Отдельное, специально построенное еще до войны здание от завода имени Кулакова, где работали мои родители. Там мне спасли жизнь. И оттуда в 1944 году я пошла в школу номер 78 на Зверинской улице. Конец цитаты. Так вот, Галина Павловна спрашивает, почему Съежинская улица раздваивается, почему переулок называется Татарским, там очень мало домов. И еще Галина Павловна отмечает, что здесь, на Съежинской улице, есть интересный дом «Теремок». Я так понимаю, Алексей Дмитриевич, речь идет об особняке Тиса. Помимо этого, Галина Павловна пишет, что есть легенда, связанная с пожарной частью, которая расположена напротив этого дома, где покончил с собой Свидригайлов, герой романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание». Алексей Дмитриевич, давайте теперь по порядку. Когда в нашем городе появилась Съежинская улица и как она получила свое название?
Название Съежинской она носит с екатерининских времен. Ну, впервые в документах 1786 год обозначается, но, может быть, даже раньше. А Съежинская, она называется по дому номер 2, потому что там находился съезжий двор. Иными словами, это полицейское управление и пожарная часть петербургской стороны, то есть нынешней петроградской стороны. Вообще, эта улица никогда не меняла своего названия, несмотря на то, что решением комиссии о Санкт-Петербургском строении 1738 года она должна была именоваться Задней Никольской.
Почему?
А по церкви, по пределу Николая Чудотворца, церкви Успения Пресвятой Богородицы, там, где сейчас Владимирский собор, собственно говоря. А поскольку она находится за ним, если смотреть от Малой Невы, то, естественно, получается она Задняя Никольская. Но это, что называется, бумажное название, которое никогда фактически не использовалось. Да. Вот как курьез можно упомянуть название Снежинская улица, которая по ошибке появляется на картах в 1828-29 годах. Ну, такие опечатки, ошибки, они, конечно, встречаются, и они просто так могут вызвать улыбку. И хотя, естественно, она все равно оставалась Съежинской. Ну и подытожим, что название улицы связано с тем, что на ней в современном доме номер 2 располагался съезжий дом петербургской части, который одновременно выполнял функции полицейского участка, пожарной части и тюрьмы.
Получается, вот эта пожарная часть как раз и осталась.
Да, совершенно верно, она осталась, она, естественно, перестраивалась. В 1860 году ее перестроил Рудольф Бернгард, а в 1880-е годы уже расширил Федор Карлович фон Пирвиц. Ну и поскольку вот наша слушательница спросила про Свидригайлова, я могу просто-напросто процитировать действительно. То есть со Свидригайловым непосредственно эта пожарная часть, но никак не связана, только тем, что она упоминается в романе Достоевского. Давайте процитируем. «Шел по грязной деревянной мостовой к Малой Неве». То есть это речь идет о Свидригайлове. Опять цитирую Достоевского. «Ему мерещилась высоко поднявшаяся за ночь вода Малой Невы. Петровский остров, мокрые дорожки, мокрая трава, мокрые деревья и кусты. И тот самый куст. Он уже поравнялся с большим каменным домом. Высокая каланча мелькнула ему влево. «Бе-е-е», – подумал он. «Зачем мне на Петровский? По крайней мере, при свидетеле». Он чуть усмехнулся этой новой мысли и поворотил в Скую улицу, то бишь в Съежинскую улицу. Вот поэтому вот это самоубийство Свидригайлова произошло как раз рядом с этим съезжим домом, с этой полицейской частью, и поэтому его имя иногда вот непосредственно связывается полицейская часть, съезжий дом Свидригайлова и так далее. Поскольку Достоевский очень популярен,
да.
И, естественно, у нас есть дом старухи-проценщицы, но уже в другой части города.
Места, связанные с Родионом.
Конечно, конечно, и дом Раскольникова есть, все это у нас есть. То же самое вот связано как раз вот с этой частью на углу Большого проспекта и Сешинской улицы.
Алексей Дмитриевич, расскажите теперь об этом особняке напротив, о котором спрашивала Галина Павловна, о доме Теремке, как она его называет. И, кстати, что это за архитектурный стиль?
Вообще, такой специалист в области архитектуры, как Борис Михайлович Кириков, называет это кирпичной неоготикой. Ну, наверное, и мы будем придерживаться этого же мнения, потому что это своеобразная интерпретация кирпичного стиля, который появился у нас благодаря Иерониму Китнеру. Он первый стал, наверное, использовать. Он основоположник этого. Особняк построен Карлом Шмидтом в 1897-98 годах. Это особняк Тиса. Эти Тисы были совладельцами фабрики искусственной шерсти. Фабрика располагалась на Лихтенбергской улице. Это нынешняя улица Розенштейна у обводного канала. Один из корпусов этой фабрики сохранился как памятник промышленной архитектуры. А вот облицовка фасадов из светлой керамической плитки желтого цвета со вставками из плиток красного цвета как раз и явилась вот этой интерпретацией кирпичного стиля. Такая вот, поэтому, повторим, кирпичная неоготика. И именно поэтому особняк привлекает к себе такое внимание, потому что он очень необычный.
Да.
Можно вспомнить о том, что на участке этого дома, то бишь особняка Тиса, во второй половине 19-го еще столетия стоял небольшой деревянный дом, характерный для петербургской страны, и с апреля 1871 года по ноябрь 1872 там снимал комнату студент физико-математического факультета Иван Петрович Павлов. И там часто проходили студенческие вечеринки и обсуждались и политические события, в частности, потому что Павлов был, естественно, не чужд политики, да. Естественно, университетские дела, читались книги, ставились студенческие спектакли.
Угу.
Коль скоро мы упомянули Ивана Петровича Павлова, то, наверное, нельзя не упомянуть дом 4, который находится тоже в начале Сьерженской улицы. И тоже на месте нынешнего дома стоял деревянный. И в 1857 году там жил приват-доцент Петербургского университета Дмитрий Иванович Менделеев, который поселился вместе с институтским товарищем, математиком и механиком Вышнеградским. Фамилии знаменитейшие. Вышнеградский тогда преподавал в артиллерийской академии, а потом стал крупным государственным деятелем, министром финансов. Вот.
Удивительно, сколько, оказывается, видных деятелей науки в свое время здесь жили.
Ну, в данном случае просто так получилось. А с другой стороны, квартиры там были недорогими. И близость университета.
Точно.
Потому что через Малую Неву, и ты уже в университете.
Алексей Дмитриевич, наша слушательница еще интересовалась Татарским переулком. Галина Павловна писала, что Сьерженская улица как бы раздваивается и, уходя направо, превращается вот в этот Татарский переулок. Когда он был проложен, и можно ли его действительно считать таким неким продолжением Сьерженской улицы?
Ну, Татарский переулок, конечно, моложе, чем Сьерженская улица. Первое его официальное название в документах – это 1798 год. Но понятное дело, что переулок существовал раньше. То есть, опять-таки, можно отнести его появление как полноценного переулка, наверное, к началу царствования Екатерины II. Я бы даже не назвал его продолжением, потому что мы говорили о том, что улицы Петроградской стороны, вот между Большим проспектом, между Большой Пушкарской, главным образом, и Кронверским,
да,
они неровные. И по ширине разнятся, и повороты какие-то странные делают. То же самое можно сказать с Татарским переулком. Например, я его не воспринимаю как какое-то ответвление от Сьерженской, а считаю совершенно самостоятельным переулком. Ну, возможно, у меня уже другое немножко восприятие, потому что я изначально знал его уже как Татарский переулок. А вообще, почему он называется Татарским переулком? Потому что Петр вызывал людей для строительства крепости. И там была татарская слобода. Там жило очень много татар. Почему и мечеть у нас появляется в итоге именно на Петроградской стороне в 15 году 20 века? Она официально открылась. Так вот, этот переулок по татарской слободе и стал называться Татарским. Домов там действительно мало, но а что делать?
Просто так получилось, да?
Да, маленький татарский переулок. Но он тихий, уютный, и по нему очень приятно ходить.
Радио России. Санкт-Петербург. Погода.
По данным Петербургского гидрометцентра, сегодня ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный. В Ленинградской области днем обещают плюс 23, плюс 28, у водоемов местами до плюс 21. В Петербурге сегодня также без осадков и 24-26 градусов тепла. Атмосферное давление будет слабо повышаться. По востоку Финского залива ветер слабый, волнение небольшое. Температура воды в Неве сегодня составит плюс 16 градусов, в Финском заливе плюс 18-19. Завтра и послезавтра характер погоды сохранится, осадков не ожидается, ветер западный, слабый. В субботу ночью прогнозируют плюс 11, плюс 16 градусов, местами до плюс 8. Днем воздух прогреется аж до 31 градуса, у водоемов обещают до плюс 23. В воскресенье 26 числа температура воздуха ночью составит плюс 13, плюс 18 градусов, местами будет до плюс 10, а днем столбик термометра вновь поднимется до плюс 32. Местами у водоемов до плюс 24 градусов. Сейчас в Петербурге плюс 19, атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба. Ветер юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Влажность воздуха составляет 68%. В эти минуты в Петербурге плюс 19. После небольшой рекламной паузы мы начнем беседу с нашей гостьей, с руководителем проекта «Память» благотворительного фонда «Поступок» Алевтиной Анатольевной Нарваткиной.
Информационно-музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире. Невское утро. Утренний гость.
Я рада приветствовать в нашей студии руководителя проекта «Память» благотворительного фонда «Поступок» Алевтину Анатольевну Нарваткину. Алевтина Анатольевна, доброе утро.
Доброе утро.
Свои вопросы нашей гости вы можете задавать по телефону 346-30-61 во время разговора или же оставить сообщение на мессенджер WhatsApp плюс 7-921-982-86-56. Так ваш вопрос дойдет быстрее. Не забывайте, пожалуйста, представляться и коротко формулировать свой вопрос. Алевтина Анатольевна, расскажите, пожалуйста, об истории проекта, когда и по чьей инициативе он был создан?
Вообще проект сам по себе был создан в 2014 году в Свердловской области. На тот момент я была руководителем большой общественной организации «Наследники Победы. Дети войны». Uh-huh. Ну и сами понимаете, что это категория людей. Им, конечно, всегда возникал у них вопрос о судьбе их отцов.
Да.
Братьев, что с ними произошло в годы Великой Отечественной. Ну и потихонечку вот эта тема меня все больше затягивала. Тем более, что на тот момент мы сотрудничали с большой общественной организацией Екатеринбурга «Семьи погибших воинов», которой руководил Зыков Алексей Александрович. Замечательный человек. Очень жаль, что его не стало в этом году. Mm-hmm. Вот, ну вот с 2014 года, в принципе, проект начал работать. А здесь, в Санкт-Петербурге, на площадке благотворительного фонда «Поступок» при информационной поддержке интернет-издательства «Петербург-2» в мае 2018 года проект получил новую жизнь и начал работать именно здесь.
Сколько судеб, сколько имен удалось восстановить вот за эти годы?
Ну, вообще, с учетом начала 2014 год на сегодняшний день, это 10 500 солдат, судьбы которых мы узнали и рассказали их родным. Но вот в этом году, с января по сегодняшний день, обработано и выдано 702 пакета документов.
С начала этого года?
С начала этого года.
Надо же, как строится работа в рамках проекта, с какими документами, учреждениями вам вот приходится работать?
Ну, мы работаем с архивными документами Министерства обороны Российской Федерации, используем вообще все возможные архивы, которые только есть, которые касаются времен Великой Отечественной войны. И, конечно, в работе нам помогают практически все, потому что у каждой и общественной организации, и каких-то фондов, чего-то еще всегда есть архивы,
да,
к которым мы обращаемся. И вот в Санкт-Петербурге нас очень хорошо поддержало правительство Санкт-Петербурга. То есть это все комитеты практически. Это комитет по социальной политике, по молодежной политике, архивный комитет, комитет по внешним связям. То есть мы сотрудничаем с ними. Они все присутствовали, руководители комитетов, на наших мероприятиях. То есть они воочию видели, что это такое, как работает проект, какие документы мы формируем. И самое главное, необходимость для людей, которые подают заявки, на поиск информации о своих родственниках.
Может ли к вам обратиться любой желающий? И что для этого нужно сделать? Ну вот, скажем, например, если есть имя, отчество, фамилия дедушки, когда он ушел служить, и все вот.
Конечно, может обратиться абсолютно любой человек. У нас и в ВКонтакте, в группе «Фонд поступок» есть данные, куда нужно обратиться. Обычно обращаются ко мне по телефону, потому что практически все организации общественные, Совет ветеранов с нами очень плотно сотрудничает. Мы вот с ними уже 3 года и мероприятия проводим, и они рассказывают о работе нашего проекта «Блокадники Ленинграда», поисковики, с поисковиками очень плотно работаем, Музей обороны Ленинграда. Мы с ними давно тоже сотрудничаем, и когда приходят заявки на поиск к ним, они обращаются к нам. Музей героических защитников Ленинграда, музей «Россия. Моя история». То есть практически все за вот это время, с 18 года, 4 года, мы практически везде побывали, со всеми познакомились, со всеми сотрудничаем. То есть все знают наши координаты, поэтому обычно дают мой номер телефона. И понимаете, когда человек звонит сам, да, я разговариваю с человеком, я понимаю, во-первых, насколько ему это важно и нужно. И, не все помнят год рождения, место рождения. Да. То есть мы потихонечку начинаем общаться и выявляем те нюансы, которые нужны для сравнительной характеристики. Потому что ведь в архивах очень часто допускают ошибки.
Да.
Очень трудно бывает искать. Разница возраста бывает до 20 лет. А уж место рождения,
написание
место
фамилии,
гибели, да, это тоже. То есть очень много нюансов. И зачастую бывает, что, допустим, мы работаем с Чеченской Республикой, там большая общественная организация, наш дом город Грозный, руководитель Сайпудин Гучигов. Мы с ним работаем очень плотно, участвуем в их всероссийской акции «Я вернулся, мама». И, понимаете, имена, фамилии жители Чеченской Республики. Они очень сложные. Мы начинаем вот это искать, сравнивать. Это очень тяжело. Но так или иначе, практически по всем заявкам, которые были у них, мы дали результаты и отправили им документы. Республика Кыргызстан. Приезжал из Москвы чрезвычайный полномочный посол, которому мы передали 150 пакетов документов вот таких о жителях Кыргызстана.
Очень, по запросам тоже.
Да, конечно, конечно. Очень плотно работаем с консульством Казахстана. Они часто к нам обращаются. Мы обращаемся к ним, если у нас есть какие-то вопросы. То есть вот здесь никаких проблем в этом нет. Все, практически все республики бывшего Советского Союза, от них, от всех поступают заявки. Это и Украина, это Белоруссия, Армения, Грузия, то есть Северная Осетия, то есть практически все. Ну и Западной Европы тоже. Мы вот очень хорошо работаем с Израилем, Италия, мы с ними поддерживаем связь, да. Германия, Чехия. То есть география проекта,
обширная.
Она очень так велика, да. Ну и, конечно, самое главное при получении заявки все-таки личное общение. То есть я предпочитаю общаться по телефону.
Конечно, вот те же нюансы, да, что-то уточнить. Алексея Анатольевна, в одном интервью вы как-то отметили, я вот процитирую, что судьба каждого солдата буквально проходит перед вашими глазами. Вы видите, где он воевал, когда был ранен, в каком бою. И вот замечайте как раз те ошибки, которые порой меняли судьбы семьи. Ошибки, которые стали трагическими. Расскажите вот о нескольких таких самых, может быть, интересных, нельзя в данной теме так говорить, самых таких непростых запросах.
Вы знаете, часто бывает так, что, буквально где-то месяца полтора назад мы выдавали документы, то есть дочь считала, что ее отец погиб на фронте. И документы пришли, и, в общем-то, похоронка была,
да.
И пенсию они получали. Но оказалось все не так. То есть это ее мама так считала, по крайней мере. А она по истечении уже вот где-то, как она сказала, 10-й год, вот 2010-й, вдруг неожиданно ее внучка нашла в интернете знакомую фамилию и фотографию, получается, прадеда.
Да.
И когда вот начали выяснять, они к нам пришли и попросили найти документы на отца. И когда мы стали выяснять, да, похоронка была отправлена, он был неправильно записан в список ошибочно погибших, а семья уехала на тот момент оттуда, где они проживали. То есть семья распалась. Вот эти ошибки, они порой действительно бывали очень критичными. На прошлой неделе приходил мужчина, его дядя, ну, все считали, что он погиб, то есть пропал без вести, они его не могли найти, хотя обращались. И в документах он тоже был записан как погибший. На самом деле, когда начали выяснять через архив медицинских документов, то оказалось, что он был просто тяжело ранен. Скорее всего, ну, это уже выясняют родственники, какое у него было ранение, но он просто не вернулся домой. Но на самом деле он остался жив. То есть нюансов очень много. И когда действительно смотришь документы, понимаешь, насколько вот эта война, она не просто убивала, да, она такое горе приносила в семьи, что они распадались. То есть люди не могли долго найти друг друга, понять, откуда они, где. И ну, очень много интересных судеб, очень.
Ой-ой-ой. Алексея Анатольевна, есть ли статистика, вы, может быть, замечали ли вы, откуда поступает больше всего запросов с просьбой помочь найти?
Да вы знаете, ну, у нас вот территория всей России.
Всё-таки, да?
Да, мы с Амурской областью очень плотно работаем. У нас из Читы, из Новосибирска, из Кемерово, с Урала приходят заявки, Башкортостан. То есть я не могу сказать, то есть они вот 10,5 тысяч заявок обработано, но они это всюду.
Да.
То есть это вот все, всю наша страна, все наши люди, и всем интересно. И такой статистики вот откуда больше? Нет, я не вела.
Я напомню, что мы беседуем с руководителем проекта «Память» благотворительного фонда «Поступок» Алевтиной Анатольевной Нарваткиной. Свои вопросы, напомню, наши гости, вы можете задавать по телефону 346-3061 или же оставить сообщение на мессенджер WhatsApp плюс 7-921-982-86-56. Алевтина Анатольевна, сколько человек работает в рамках проекта и помогают ли вам добровольцы? Потому что колоссальный труд — это, конечно, все найти, поднять.
В рамках проекта работаю я одна в фонде. То есть занимаюсь всей работой, поисковой работой, оформлением документов, выдачей и проведением мероприятий торжественных по выдаче документов занимаюсь я сама. Несколько раз к нам приходили ребята, которые хотели бы заниматься. Но вы знаете, вот какой вопрос у меня всегда возникает. 22 июня в этом году я спросила у одного молодого человека, какой сегодня день?
Так.
Он говорит, 22 июня. Я говорю, а что этот день обозначает? День памяти и скорби. Я говорю, ну хорошо, в связи с чем?
Да.
Ну, день памяти и скорби.
Ой-ой-ой.
Я говорю, ну с чем-то же он связан, вот эта дата, она с чем-то связана. В интернете написано. День памяти и скорби.
А сколько ему лет было?
16.
Ну,
вот представляете, мое ощущение того, ну, насколько вот часть поколения мы все-таки потеряли.
Ну, мне кажется, не все такие.
Нет, да. Конечно, не все, я согласна. Но люди, которые приходили вот к нам, да, я понимаю, они помогают вот в проведении мероприятий. Я очень рада, когда у нас волонтеры приходят, помогают в проведении мероприятий, они участвуют, они начинают интересоваться, вот когда видят вот это, да, вот эти документы, которые мы делаем, им интересно. А вот так заинтересовать, ну, в основном, конечно, ведь и с заявками приходят люди уже в осознанном возрасте. То есть вот молодежи такой, чтобы совсем молодые школьники, да, это очень редко. Очень редко.
Насколько мне известно, сведения, вот эти ценные информации о погибших бойцах, о пропавших без вести, вручаются семьям, родственникам в торжественной обстановке в рамках специальных мероприятий. Давайте расскажем нашим слушателям, потому что вот вы мне любезно принесли, показали, как выглядит вот эта пачка, целая папка красиво оформленных документов, чтобы они тоже представляли.
Ну, работая с архивными документами по каждой заявке, мы, естественно, просматриваем всю судьбу солдата от начала его призыва и до последнего момента. Мы работаем не только по тем, кто пропал без вести или погиб, да? Мы рассказываем родственникам и о вернувшихся с фронта. Ведь зачастую, ну, родные, да, знают, да, воевал. А где воевал? А как воевал? А рассказываем о наградных документах, потому что говорят, да, медали есть. А за что? То есть очень важно прочитать и приказ о награждении, и наградной лист, и тот подвиг, за который был награжден твой дед или прадед, да, данным орденом.
Да.
Вот буквально 2 недели назад пришел молодой человек, но он случайно абсолютно узнал, позвонил, говорит, ну сделайте, вот мне для бабушки надо вот... Пусть она успокоится. И когда я сделала документы, он пришел получать, он открыл, а там герой Советского Союза. А он говорит, а мы не знали.
Ничего
То
себе.
Есть он говорит, ну, у нас как бы это как легенда ходила. То есть вот он даже не знал, что его прадед...
Да.
Герой Советского Союза. Это очень интересные документы. Да, мы делаем учетные карточки воинских захоронений, личные карточки, которые есть, данные списков воинских захоронений и списки погибших, данные по воинским частям. То есть весь... Послужной список солдата от начала до конца, это все мы делаем.
Вот в такой,
Да, и выписки из книги памяти, если таковые имеются, конечно, все прикладывается сюда.
Угу. Давайте тоже опишем, что такая красивая, прям увесистая красная папка, да, вы даже подбираете стихотворение, я знаю, к каждому.
Да, но мы оформляем, конечно, у нас такие красные папки, которые в большинстве случаев, когда люди звонят, говорят, а мы тоже хотим красные альбомы, которые вы выдаете. То есть, конечно, мы относимся с уважением и к тем, кто подает заявку, потому что они ищут, они ждут и очень долгие годы. И, конечно, в память о тех солдатах, которые отдали свои жизни за то, чтобы мы жили под мирным небом.
Татьяна Анатольевна, у нас остается около 4 минут. И вот если позволите такой личный, может быть, вопрос. Приходилось ли вам лично искать информацию, вот, пользоваться вот этими контактами с архивами для того, чтобы найти вот кого-то из своих родственников?
Да, я своих нашла, и своего одного деда, и второго деда. Один дед ушел на фронт, когда ему было 28 лет, второй, когда ему было 39 лет, и мой дядя, которому было 20 лет, они все трое считались без вести пропавшими в 42-м году. Всю информацию, работая с архивными документами, о них я нашла. К сожалению, уже не успела рассказать своей маме и своему папе о их отцах. Но так или иначе, я нашла их судьбу.
И место захоронения?
Да, один под Курском погиб, другой под Сталинградом.
Это да. Алевтина Анатольевна, вы упомянули поисковые отряды. Как строится работа с ними?
Ну, с поисковыми отрядами, ну, мы не со всеми плотно работаем. Вот здесь мы работаем с поисковым отрядом «Фортпост», это «Кингисепп». И с ними мы сотрудничаем как по поиску судеб солдат, так и по актуализации списков воинских захоронений. Мы провели работу, это «Кингисеппский район», «Волосовский» и «Исланцевский». То есть там очень большое количество захороненных. Мы обработали, вот я вам папку показала,
да.
То есть мы даем полную информацию по каждому солдату. Эта информация потом идет в военкомат, в администрации и в архив Министерства обороны. А военкоматы работают уже по вопросу увековечивания памяти тех солдат, которые находятся на этих воинских захоронениях. И родственники, когда приезжают, они уже знают, что это конкретно их родной человек похоронен именно здесь. Потому что обычно идет Иванов и все. Откуда ты знаешь, кто это?
Да.
А здесь уже полная информация. Поэтому я очень благодарна руководителю поискового отряда и Евгению Тимофееву, с которым мы плотно сотрудничаем, за вот такую работу, за возможность прикоснуться вот к этой теме.
Тут поступил уже запрос даже, я бы сказала, от нашего слушателя, но вот я обещаю, что покажу обязательно Алевтине Анатольевне после нашей беседы, потому что информации довольно много, я не успею все прочитать. Алексея Анатольевна, есть ли у вас мечта или вот такая цель в рамках проекта? Потому что разные цифры все время называются, а пропавших без вести, ну, мне кажется, то где-то около 5 миллионов, можно так сказать. Как вы думаете, удастся ли вообще когда-нибудь вот найти всех бойцов, узнать их судьбы?
Ну, вы знаете, говорить о количестве в 5 миллионов, я думаю, что эта цифра уже далеко не актуальна на сегодняшний день. Потому что, во-первых, открыты архивы, большую часть документов по пропавшим без вести всё-таки уже восстановили и нашли. Другой вопрос, что она не обновлена. И тем более поисковики ведут очень большую работу, тоже вносят свою информацию. Это же огромный объем. А вообще, исходя из полученных заявок и с теми документами, которые, по которым я работаю, я вообще считаю, что только процентов 10, наверное, из тех, кого невозможно найти. Всех остальных можно найти.
10% — это мало.
Это мало, да. Всех остальных можно найти, потому что документы в архиве все-таки есть.
Как хорошо. Алевтина Анатольевна, спасибо вам большое. К сожалению, время нашей беседы подошло к концу. Я напомню, что мы беседовали с руководителем проекта «Память» благотворительного фонда «Поступок» Алевтиной Анатольевной Нарваткиной.
Спасибо.
До свидания.
Время местного вещания.
Нашу музыкальную программу завершает сегодня Мария Пахоменко.
Давно, друзья веселые, простились мы со школою, но каждый год мы в свой приходим класс. В саду березки с кленами встречают нас поклонами, и школьный вальс опять звучит для нас. Сюда мы ребятишками с пеналами и книжками ходили и садились по рядам. Здесь 10 классов пройдено, и здесь мы слово «Родина» впервые прочитали по складам. Под звуки вальса плавные мы вспомним годы славные, любимые и милые края. Тебя с седыми прядками над нашими тетрадками, учительница старая моя. Промчали зимы с веснами, давно мы стали взрослыми, но помним наши школьные. Звездными плывут морями грозными любимые твои ученики. Но где бы ни бывали, ты юность наша вечная, простая и сердечная, учительница первая моя.
Передача.
Радио России вы слушаете по городской и областной трансляционной сети на первой кнопке на УКВ 66,3 МГц и в интернете на нашем сайте www.rtr.spb.ru. Здесь вы можете слушать Радио России в режиме прямого эфира, а также обратиться к архиву программ и переслушать понравившиеся материалы. В начале каждого часа выпуск вестей. В 10 часов 10 минут по завершению «Невского утра» и очередного выпуска новостей слушайте информационно-развлекательную программу Юрия Геворкяна «Напролом». «Городской наблюдатель» утром и вечером в 11.10 и в 23.10. Утром и вечером литературные чтения. Вера Чигарина, «Свинья Копилка», часть вторая. Слушайте в 11.25 и в 20.40. Радиоканал «Слушаем» в 12.10. Концерт, составленный по вашим письмам любимые мелодии, можно будет послушать, как обычно, в 13.10. В 14.10 в эфире «Рассказы разных лет» Александр Богданов «Праздник бессмертия». В 14.35 передача «Научный подход». Без 15.03 слушайте программу «Галерея мастеров». С 15 до 16 часов технологический перерыв в работе городской и областной трансляционной сети. А затем, после перерыва и очередного выпуска вестей, в 16.10 начнет свою работу школьный радиоканал «Малая Садовая». Программа «Город Петра» в 17 часов 10 минут. И в завершении передачи, напомню, прозвучат рассказы о Петре Великом по книге Натальи Дементьевой. 18.10. Итоговая информационная программа «Новости дня. События и комментарии». В 19.10 в эфир выйдет программа «Наше время». В 20.10 начнет свою работу художественно-публицистический канал «Ветер в окно». В первой части узнаем о мифах о рыбной ловле. А затем послушаем воспоминания о ректоре, а затем и президенте Санкт-Петербургского государственного университета, докторе филологических наук, профессоре Людмиле Вербицкой. 17 июня мы отмечали 84 года со дня рождения Людмилы Алексеевны. В 21.10 радиоканал продолжит программа «Край света». В 22 часа 10 минут в эфире литературный сериал, радиоспектакль по произведению Николая Лескова «На краю света», часть пятая. В 22.35 программа «От первого лица» с Натальей Бехтиной и в 23.25 музыкальная гостиная. Я напомню, что программа передач «Радио России Санкт-Петербург» печатается в городских газетах «Санкт-Петербургские ведомости», «Телевидение и радио» и «Санкт-Петербургский курьер».
В вашем офисе завязался спор по поводу правильности постановки ударения? С детьми не можете договориться о том, какое нормативное употребление, а какое нет? Сверьте себя с профессорами-филологами. Звоните в программу «Как это по-русски» каждую вторую и четвертую среду в 21.10.
Как это по-русски? Радио России, Санкт-Петербург. Погода.
По данным Петербургского гидрометцентра, сегодня ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный. В Ленинградской области днем обещают плюс 23, плюс 28, у водоемов местами до плюс 21. В Петербурге сегодня также без осадков и 24-26 градусов тепла. Атмосферное давление будет слабо повышаться. По востоку Финского залива ветер слабый, волнение небольшое. Температура воды в Неве сегодня составит плюс 16 градусов, в Финском заливе плюс 18-19. Завтра и послезавтра характер погоды сохранится. Осадков не ожидается. Ветер западный, слабый. В субботу ночью прогнозируют плюс 11, плюс 16 градусов, местами до плюс 8. Днем воздух прогреется до 31 градуса. У водоемов обещают до плюс 23. В воскресенье 26 июня температура воздуха ночью составит плюс 13, плюс 18 градусов, а днем столбик термометра вновь поднимется до плюс 32. Сейчас в Петербурге плюс 20, атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба. Ветер западный от 2 до 5 метров в секунду. Влажность воздуха составляет 64%. В эти минуты в Петербурге плюс 20. Ну вот и подошел к концу сегодняшний выпуск «Невского утра». Программу для вас подготовили журналисты Радио России Санкт-Петербург, информационный редактор Инна Романова, музыкальный редактор Сергей Русинов. С вами были ведущая Галина Пискунна и звукорежиссер Алексей Худяков. Хорошего вам дня, дорогие друзья. Берегите себя и до новых встреч.